Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Иноагенты из Страсбург. Что мешало Европейскому суду по правам человека выносить значимые для гражданского общества решения, пока Россия оставалась в Совете Европы, и каков срок давности у этих решений? Война и религия. Как преследуют священнослужителей за антивоенные высказывания и почему руководство Русской Православной Церкви солидаризируется с политикой российских властей?
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 14 июня Европейский суд по правам человека признал, что своими действиями, связанными с так называемым законом об иностранных агентах, российские власти нарушили 11-ю статью Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. Решение Страсбурга вынесено по жалобам 73 заявителей, которые были объединены в дело экозащиты и другие против Российской Федерации. Закон об иностранных агентах существует в России с 2012 года. Сначала этот статус присваивали только некоммерческим организациям. Но с 2018 признавать иноагентами стали и средства массовой информации, и обычных граждан. Так, за 10 лет число иноагентов в стране выросло до нескольких сотен. О том, как принималось, менялось законодательство в этой сфере и к чему это в результате привело, расскажет Анастасия Тищенко.
Данное сообщение, материал, создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Эти 24 слова стали уже привычными для читателей «Медузы», зрителей канала Юрия Дудя на Ютубе или, например, слушателей подкаста «Привет, ты иноагент». На сегодняшний день писать их в каждой своей публикации обязаны более 250 юридических и физических лиц в России. А начиналось все с некоммерческих организаций. В 2012 году Госдума внесла поправки в соответствующий закон и обязала НКО, которые занимаются политической деятельностью в России и получают при этом деньги от иностранных источников, например, гранты, отчитываться в Министерство юстиции о своих доходах и расходах. 27 июня 2013 года Минюст внес в реестр первого иноагента – объединение юристов и экономистов Евразийскую антимонопольную ассоциацию. Вторым стал фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт». За ним – Калининградская региональная общественная организация «Экозащита Женсовет». И после – старейший в России правозащитный центр «Мемориал». «Мы не занимаемся политикой», – в один голос кричали эти организации. «Защищаем права граждан? Да. Заботимся об экологии? Да. Боремся с коррупцией? СВИЧ? Да. Но не занимаемся политикой». Минюст это не интересовало. В ноябре 2017 года депутаты решили создать еще один список иноагентов, в этот раз для СМИ. Первыми в нем оказались «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода» и проекты, связанные с ним. И до 2021 года список особо не пополнялся. Если быть точнее, до конца 2020-го. Тогда, в канун Нового года, Минюст внес еще один вновь созданный реестр – 5 россиян и назвал их этакими гибридами, физическими лицами, признанными СМИ иностранными агентами. Туда попадали журналисты, юристы, активисты и художники. Их обязали регистрировать в России юридическое лицо, также маркировать публикации и отчитываться перед государством о своих доходах и расходах. С тех пор реестры стали стремительно пополняться. Оказаться в них можно даже за репост материалов СМИ иноагентов при наличии денег, получаемых от иностранного источника. В апреле 2022 года для физических лиц создали отдельный реестр, чтобы не называть их СМИ. А сейчас вовсе ожидается, что все 4 списка попросту объединят в один общий. Почти каждый новообъявленный иноагент пытается оспорить этот статус в российских судах, ведь кроме обязанности маркировать материалы и отчитываться в Минюст, он привносит в жизнь риск. Например, сесть в тюрьму за несколько ошибок в отчетах. Это предусмотрено законом. Но практически все суды проигрываются. Организациям, чтобы избавиться от статуса, приходится ликвидировать юрлицо, как это сделал на этой неделе Комитет против пыток или телеканал «Дождь». Физическим лицам сложнее. 73 некоммерческие организации дошли до Европейского суда по правам человека. Спустя 9 лет Страсбург признал, что российский закон об иноагентах нарушает 11-ю статью Европейской конвенции, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. И присудил заявителям в общей сложности 1 миллион 140 тысяч евро компенсации.
Одной из организаций заявителей по делу иностранных агентов из России была правозащитная группа «Агора», юристы которой поддерживали в Страсбурге жалобы еще 20 с лишним организаций. Вот как решение Европейского суда по правам человека комментирует руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Каратеев.
Самое главное, мне кажется, в том, что наконец-то, спустя много лет, положен конец этому спору, положен конец неопределенности. Европейский суд высказался очень ясно. Закон об иностранных агентах нарушает международное право, нарушает положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Первой целью закона была, конечно, ассоциация «Голос», которая, собственно, много лет до этого занималась различными способами наблюдения за выборами и борьбой с подтасовками выборов. И эта деятельность, которая в первую очередь была объявлена политической, хотя «Голос» стал первой целью, дальше закон пошел по всему живому в российском обществе. Когда вы смотрите на вот список из 73 заявителей, вы видите совершенно разные специальности, совершенно разные сферы интересов, совершенно разную экспертизу этих организаций. Это может быть, не знаю, административная юстиция, это может быть охрана окружающей среды, борьба с пытками, исторические исследования, помощь призывникам, правовое просвещение, все что угодно. По-моему, нет сферы некоммерческой деятельности в России, которая не была бы затронута этим законом, потому что такое его широкое применение, оно заставило тех, кому он еще не применен, очень сильно цензурироваться. Многие организации сами отказывались от иностранного финансирования в попытке избежать попадения в реестр. И далеко не все этого избежали, потому что, как известно, со времен дела «Голоса» отказ от иностранного финансирования тоже является иностранным финансированием. От того, что Российская Федерация не будет отменять закон об иностранных агентах, что абсолютно необходимое последствие этого решения, все это не значит, что закон хоть как-то будет соответствовать международному праву. Не будет и не соответствует. Самое главное – это вывод суда о том, имело место нарушение или нет. Дальше вопросы о том, как именно Российская Федерация будет исполнять обязательное для нее решение, когда оно станет окончательным, да, это уже вопросы, которые нужно задавать властям Российской Федерации.
Это был комментарий руководителя международной практики «Агоры» Кирилла Каратеева для программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко и профессор университета Ливерпуля Константин Дегтярев. Карина Акоповна, здравствуйте. Вот вскоре после того, как Страсбург анонсировал публикацию решения по делу об иностранных агентах, вы, как и многие ваши коллеги в социальных сетях, высказывались в том духе, что все-таки что-то мешало все эти 9 лет Европейскому суду по правам человека, что-то тормозило его, и поэтому так долго ждали вынесения значимых для России решений, пока она оставалась членом Совета Европы. А что могло мешать судьям в Страсбурге, на ваш взгляд?
Я не знаю, что помешало вовремя вынести это решение. Мы, конечно, все довольны этим решением. Мы считаем, что признание нарушения основополагающего права, права, гарантированного 11-й статьей Европейской конвенции, признано убедительнейшим образом. Но когда мне говорят, что и не важно, что его не было 5 лет назад, там, или 10 лет, ну, 10, 9, скажем, с половиной лет назад по горячим следам, как экстренное обращение, потому что для меня после всего этого законотворчества, если его так можно назвать, стало ясно все. Вот в тот год, в тот момент, в тот день мне стало ясно все, что будет вплоть до, скажем, 24 февраля этого года. 24 я не прогнозировала, но вообще наступление реакции, это было очевидно. Конечно, вопрос о том, когда было вынесено это решение и когда оно могло быть вынесено, имеет принципиальное значение. И для того, чтобы вам это доказать, я вам скажу. На минуту представьте, если это решение вынесено, скажем, в 15-м году, в 13-м, в 14-м году и даже в 17-м году, когда только началась коммуникация этого дела, хотя она должна была начаться, конечно, гораздо раньше. На минуту представьте, вот Россия еще не...
Ну, как, конечно, совершенно другой общественный расклад и совершенно другой ландшафт.
Не только общественный, Марьяна. Вспомните, что самые неприемлемые, нелюбимые, скажем так, решения Европейского суда Российская Федерация искала возможности исполнить или хотя бы имитировать исполнение этих решений. Сейчас этого не будет.
Карина Акуповна, я об этом хочу тоже поговорить чуть позже, но сначала задам вопрос Константину Дегтяреву. Константин, вот на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, это в продолжение первого вопроса Карине Москаленко, насколько политизирован Страсбург, насколько политизированы судьи в Европейском суде по правам человека? То есть понятно, что там каждая страна присылает своего судью, выбирая лучшего из лучших, но можно ли говорить, что они действительно абстрагированы от политики? Большой политики.
Большой вопрос, как измерить политизированность. Я не могу сказать, что судьи или политизированы, или нет. Судьи читают газеты, значит ли это, что они политизированы? На мой взгляд, этот вопрос нужно смотреть, исходя из конкретного понимания политизации. Страсбургский суд, безусловно, решает вопросы, которые связаны с политикой в той или иной стране. Многие решения чувствительны с политической точки зрения. Должны ли судьи принимать эти факторы во внимание или нет? С одной стороны, суд должен быть беспристрастно и равно относиться к разным заявителям. Но если так подходить к этому вопросу, тогда мы имеем задержки с решениями важных политических дел, то, о чем говорила Карина Акоповна.
Да, вот мне интересно, эти задержки, они естественные или они искусственные? То есть они по каким-то естественным причинам происходят? Затягивается коммуникация, там что-то еще, добирает документы? Или придерживают, что называется, дело до того, пока там какой-то баланс не будет найден внутри, там, между судьями? Или вот как это, хочется представить, как это работает?
Знаете, я не любитель конспиративных теорий, и многое, что происходит в суде, объясняется просто огромным количеством жалоб, которые туда подавались. Последние лет, мне кажется, 5-7, суд начинает более четко дифференцировать между различными категориями дел, более важные, влиятельные дела, так называемые, менее важные. Потому что если рассматривать просто дела хронологически, которые попадают в Европейский суд по правам человека, такие задержки, они вполне объяснимы именно валом дел. Потому что в какой-то момент было больше 100 тысяч дел, которые лежали в Европейском суде по правам человека. Но если мы начинаем дифференцировать между различными делами, суд может быть обвинен в политизации, да, то есть какие-то дела с его точки зрения более важны, какие-то менее важны. Понимаете? То есть тут вопрос в определении того, что же мы считаем политизацией, политизацией судей, политизацией суда в целом и так далее. Я считаю, что это слишком абстрактный термин, чтобы его обсуждать достаточно серьезно.
Да, спасибо, Константин. Но в любом случае теперь уже власти заявляют, что Россия не будет исполнять решение Европейского суда по правам человека по жалобам не только НКО иностранных агентов, но и вообще по жалобам из России, потому что в Кремле сослались на подписанный 11 июня президентом Путиным закон, после которого Россия вот сейчас стала единственной страной, официально отказавшейся исполнять обязательства перед Страсбургским судом, рассказывает Иван Воронин.
Европейский суд по правам человека не будет рассматривать жалобы против Российской Федерации по событиям, которые произойдут после 16 сентября 2022 года, то есть спустя полгода после исключения России из Совета Европы. Поэтому пока, с точки зрения европейцев, юрисдикция Страсбурга распространяется на Москву. В Европейский суд по правам человека жители России могли обращаться, исчерпав средства правовой защиты внутри государства, а оно уверенно входило в тройку стран-лидеров по числу поданных на их власти жалоб. По последнему отчету за 2021 год ЕСПЧ получил 9 430 32 заявления от российских граждан, больше только из Турции. Подавляющее большинство жалоб о нарушении права на жизнь. Только в прошлом году в отношении России Страсбургский суд вынес 232 постановления по 741 жалобе. В подавляющем большинстве прошлогодних решений суд констатировал хотя бы одно нарушение Конвенции о защите прав человека, чаще всего право на свободу и личную неприкосновенность. Под юрисдикцией Европейского суда по правам человека Россия находилась с мая 1998 года, не без труда добившись вступления в Совет Европы. Среди наиболее важных решений за это время – серия из более 200 дел о гибели мирных жителей в Чечне. Дело о пытках в милиции по жалобе 98 года «Михеев против России», которая впервые привлекла общественное внимание к этой проблеме. Жалобы пострадавших после штурма театрального центра на Дубровке и школы в Беслане во время террористических актов. Жалобы на семейно-бытовое насилие и бездействие правоохранительных органов. Дела о бесчеловечных условиях содержания в тюрьмах и перевозке заключенных. А также дело ЮКОСа, по которому российские власти до сих пор должны почти 2 миллиарда евро компенсации потерпевшим. Помимо этого, Россия задолжала еще 74 миллиона евро компенсаций по решениям Страсбурга. Вполне возможно, заявители этих денег не дождутся. С 2020 года в обнуленной Конституции России заложена возможность не исполнять международные договоры и решения Европейского суда по правам человека. Например, Россия не стала исполнять правило 39 регламента Европейского суда после возвращения политика Алексея Навального в Россию и взятия его под стражу. Правило 39 – это обеспечительные меры при угрозе жизни или наступлении непоправимых последствий. То, что Россия больше не намерена исполнять решения Страсбурга, официально подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сославшись на соответствующий закон.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Трачешникова. На видеосвязи со мной руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко и профессор университета Ливерпуля Константин Дегтярев. И вопрос свой первый я хочу адресовать Карине Акоповне. Может кто-то вынудить Россию, обязать Россию все-таки исполнять регламент выхода из Совета Европы, все-таки исполнять решение Европейского суда по правам человека по тем жалобам, которые будут туда поданы до 16 сентября 2022 года? Что станет вот с этими решениями по делу об иноагентах, по делу свидетелей Иеговы и вот с теми невыплаченными миллионами компенсации, которые до сих пор задолжала Россия по самым разным жалобам?
Единственная сила, которая должна заставить российскую власть исполнять решение Европейского суда по правам человека, это Российская Конституция. 15-я статья Российской Конституции, 4-й параграф, который все исчерпывающе говорит о обязательствах России, если они ратифицировали, признали какой-то международный акт и если это является общепризнанными нормами права, то есть признанными Российской Федерацией. От своего слова вообще нельзя отказываться. И Конституция этого не разрешает. И Европейская конвенция в статье 58 прямо предусматривает, что в течение 6 месяцев после 16 марта Российская Федерация должна исполнять все требования конвенции, а впоследствии по делам, которые разрешены на основе фактов, состоявшихся до 16 сентября текущего года, все эти дела должны быть рассмотрены судом и должны быть признаны Российской Федерацией. То есть наша Конституция обязывает наши власти это сделать.
Да, но с другой стороны, в Конституцию наши власти, это цитата, да, они внесли в Конституцию способом какого-то вот этого голосования на пеньках поправку, которая дает возможность не исполнять решения, в том числе Европейского суда по правам человека и какие-то международные договоры, если они противоречат российскому законодательству. И вот сейчас они приняли этот закон, подписали, и, в котором говорят, что мы с ничего 16 марта никакие решения Страсбурга выполнять не будем. И все. Как бы против лома нет приема.
Я не хочу обсуждать те безумные нормы, которые были приняты на пеньках, как вы выразились, потому что они никакого отношения к первому разделу Российской Конституции не имеют. Общие положения никто не поменял и не поменял бы. Зачем нам предполагать? Они действуют. Значит, если у нас в стране еще есть Конституционный суд, то он должен принять свои решения, который, кстати, он уже принимал по поводу правильности и конституционности ратификации Европейской конвенции. Есть такое решение Конституционного суда, и оно было вынесено Конституционным судом, несмотря ни на огромное давление, которому этот суд подвергался. А меня вот заинтересовал ваш вопрос о том, являются ли судьи Европейского суда политизированными. Я считаю, что в общем и целом, конечно же, нет. Но вы говорите, когда вы говорите о судьях, вы говорите о тех 47 человеках, которые избраны от стран-членов Совета Европы. Если вы о них, то ни о какой политизации Европейского суда говорить не следует. А если вы говорите о том, что большая часть работы принимается на себя секретариатом Европейского суда, вот здесь уже возникает масса проблем.
А есть какие-то сроки давности у решений Европейского суда по правам человека? Ну вот сколько Россия, сколько времени может их не исполнять? И как, если когда-то она потом как-нибудь вернется в Совет Европы, предположим, в пору чудесную, должны будут их исполнить?
Я жду, надеюсь и верю, что Российская Федерация вернется в Совет Европы. Но она не вернется назад, она пойдет вперед для того, чтобы уже соответствовать всем критериям, которые и всем требованиям, которые предъявляются к странам-членам Совета Европы. И, разумеется, никаких сроков давности у решения Европейского суда нет до самого момента, пока они не будут выполнены, а их выполнение можно и нужно требовать. Мы сейчас, сразу же после опубликования решения, родилась идея возглавить, вот мы надеемся, что гражданское содействие, Елена Шахова, они возглавят наше движение по пути исполнения решения Европейского суда даже до тех пор, пока мы еще не вступим, может быть, вновь в Совет Европы. За это надо бороться, потому что правовые концепции, правовые подходы в этом решении очень хорошо изложены, они понятны. И исполнение их необходимо добиваться. Все репрессивные меры против гражданского общества, а я считаю, что с кого бы там ни начали в 12-м, там, 13-м, 14-м годах, с кого бы ни начали эти репрессии, эти репрессии были направлены против всего гражданского общества России, и все гражданское общество России пострадало. Мне особо дорого в этом решении, что даже те организации, которые не были признаны иностранными агентами, было очень много споров, большая команда юристов.
Ну, которые просто прекратили свое существование, чтобы не стать этими самыми иноагентами.
Или, да, или не прекратили свое существование, но вынуждены были отказаться от финансирования. Финансирование и свернули множество своих общественно полезных программ, правозащитных программ.
Они тоже были упомянуты в этом решении Европейского суда по правам человека.
Они не просто упомянуты, они признаны жертвами.
Да.
Кто-то мне говорит, даже потенциальными жертвами их не должны были признать. Их не потенциальными, их жертвами признали.
Да, волевым решением Европейского суда по правам человека. Спасибо большое. Карина Москаленко, руководитель Центра содействия международной защите, была на связи с программой «Человек имеет право». С нами остается Константин Дегтярев. У меня к вам пара буквально заключительных вопросов. Вот как раз в продолжение этой истории. Ведь известно, что Россия не одна такая, которая вот сначала была в Совете Европы, потом вышла в декабре 69 года. Вот там, где-то через 3 года после прихода к власти режима так называемых черных полковников в Греции, страна, не дожидаясь, правда, исключения, вышла из Совета Европы. Через 5 лет Греция вернулась в ноябре 1974-го, снова ратифицировала конвенцию. Вот в этот промежуток времени продолжал ли Страсбург рассматривать какие-то жалобы из Греции? И есть ли уже какие-то прецеденты? Вот как себя вело государство? Стало ли оно выполнять те решения, которые были приняты после выхода из Совета Европы? Чтобы примерно представлять, что будет с Россией.
На самом деле Греция – это не очень хороший пример, потому что ситуация была другая. Греция не признавала еще до выхода не признавала юрисдикцию Европейского суда. Там была другая структура, которая называлась Европейская комиссия. Там был фактически одно-полтора дела, которое рассматривалось в этой комиссии. Одно из этих дел было непосредственно связано с вот этой хунтой и переворотом в Греции. Поэтому, когда власть поменялась в Греции, этот вопрос фактически рассосался. По-моему, там было или мировое соглашение, или просто прекратили это дело в связи с тем, что на национальном уровне уже было...
Все само собой решилось.
Да-да-да, все само собой решилось. А поэтому у нас фактически прецедента нет, и я думаю, что в основном решение лежит не в плоскости права, а в плоскости политики. Основной механизм будет, как вы правильно обсуждали с Кариной Апкоповной, в момент, когда Россия вернется в Совет Европы, и только тогда у Совета Европы будет какой-то реальный механизм для давления на Россию, чтобы она исполнила все то, что осталось от ее, так сказать, предыдущего членства. Один вопрос большой, что никаких сроков давности у решения Европейского суда не бывает, за исключением естественных сроков давности, когда... Возможно, заявители, смотря сколько времени
физически
проходит...
Физически не дождутся.
Да, физически не дождутся этого решения, исполнения того или иного решения. Вот. Поэтому такие естественные причины тоже нужно принимать во внимание.
Но все-таки хочется очень надеяться, что не так долго Россия и российское общество будет ждать возвращения в Европейский суд по правам человека. Но что Греции понадобилось избавиться от черных полковников там 5 лет и вернуться, да, ну, в России подполковник, может быть, чуть меньше времени это займет. Спасибо большое.
Это сложно прогнозировать. Да. Да. Сложно прогнозировать. Один, как бы, пример Греции не очень показательный. Там были, конечно, абсолютно другие условия, абсолютно другая ситуация.
Да, спасибо большое. Константин Дегтярев, профессор университета Ливерпуля, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Следственный комитет передал на утверждение в прокуратуру обвинительное заключение по делу Михаила Хачатуряна, которого обвиняют в сексуальном насилии, истязаниях и побоях собственных дочерей. Посмертно. Летом 2018 года Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили отца, поскольку уже не видели другого способа защититься от родителя, который на протяжении многих лет над ними издевался. Рассказывает Анастасия Тищенко.
А с кем вы были там?
Я с двумя сестрами.
А сестрам сколько?
Одной 19, другой 17.
Угу. А он на вас нападал с ножом, да?
Это звонок одной из сестер Хачатурян в полицию 27 июля 2018 года. В этот день девушки убили своего отца. Они нанесли ему более 30 ударов ножом в грудь и шею.
А кто именно ножом убил отца?
Я.
Вам, да?
В день убийства, согласно показаниям Марии, Ангелины и Кристины, отец наказывал их за беспорядок в доме и пропажу денег с банковской карты. Михаил Хачатурян по очереди вызывал девушек в свою комнату и распылял им в лицо перцовый баллончик, отчего старшая Кристина потеряла сознание. Позже, когда отец заснул, девушки нанесли ему десятки ножевых ранений и позвонили в полицию.
Вот этот товарищ, который пока имя Кристина и мою фамилию. Повернись сюда! Ай, урод! Ой, урод, поверни сюда. Да.
Следствие установило и признало, что на протяжении многих лет Михаил Хачатурян регулярно избивал дочерей, подвергал их сексуальному и психологическому насилию. Их маму Аурелию Дундук, по ее словам, в 2015 году он выгнал из дома, приставив к лицу пистолет. О дальнейшей судьбе дочерей она ничего не знала. Защита настаивает, сестры действовали в рамках необходимой обороны. И судмедэксперты заключили, на преступление девушки пошли из-за синдрома жестокого обращения со стороны отца и посттравматического стрессового расстройства. Но следствие решило иначе. 14 июня 2019 года девушкам предъявили обвинение. Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Мотив преступления – насильственные действия со стороны отца. Сестрам Хачатурян грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты девушек добивались от следствия возбуждения дела против самого Михаила Хачатуряна, но этому препятствовали его родственники. По их словам, Михаил был хорошим отцом и добрым семьянином.
Он вообще души не чаял.
Не отходил от детей, я смотрю.
Души не чаял. Вот. А Урика, сестры мои...
Впрочем, позже именно родственники Хачатуряна потребовали проведения посмертного расследования. В итоге Михаилу предъявили обвинения в истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов без участия сестер. Девушки в этом деле признаны потерпевшими.
Что теперь будет с делом сестер Хачатурян и что на практике означает завершение следствия в отношении их покойного отца? Этот вопрос я задала адвокату Марии Давтян, которая защищает Ангелину Хачатурян.
Это уголовное дело в том числе нужно для того, чтобы установить важные юридические обстоятельства. То есть совершал или не совершал Михаил Хачатурян преступление против своих дочерей. А для нас это в том числе значимо и в уголовном деле, которое возбуждено против девочек, потому что позиция защиты и девочки говорят о том, что когда случилась эта трагедия, они находились в состоянии необходимой обороны, потому что Михаил Хачатурян очень длительный период времени совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, физическое, психологическое насилие. И, соответственно, они опасались за свою жизнь и свое здоровье. Изначально вообще эти обстоятельства были установлены следствием, и следствие прекратило проверку этих обстоятельств в связи со смертью Михаила Хачатуряна. То есть есть такая возможность не возбуждать уголовное дело в связи со смертью, хотя все обстоятельства были установлены. Но сторона потерпевших, родственники Михаила Хачатуряна, обжаловали это постановление и сказали о том, что они хотели бы провести расследование по этому факту. То есть они говорят, мы в это не верим, мы про это знать не хотим, этого не может быть, потому что он был прекрасный человек. Все лгут, то есть по версии там, стороны потерпевших, там условно лгут свидетели, лгут сами девочки, лгут еще там, потерпевшая по распространению порнографии, то есть все лгут. Поэтому сейчас уголовное дело возбуждено с согласия родственников, оно было расследовано, оно окончено. Михаилу Хачатуряну предъявлены посмертно такие обвинения, как насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера, истязание в отношении трех его дочерей. Также еще ему дополнено обвинение в распространении порнографии.
Вероятно, в ближайшее время дело в отношении Михаила Хачатуряна дойдет до суда. Но как в таком случае может выглядеть посмертный суд? Поясняет Мария Давтян.
По сути, происходит примерно такой же процесс, как если бы Михаил Хачатурян был жив. То есть у него есть защита, его интересы в процессе представляют его родственники. Процесс идет таким своим чередом, с исключением одного «но». После того, как суд выносит приговор предположим, обвинителю, естественно, никого уже посадить невозможно. То есть суд, по сути, устанавливает эти обстоятельства, которые вот имеют значение в том числе и для нашего дела. Вообще, моя позиция как частого представителя потерпевших в уголовных делах, я считаю, что любое преступление, совершенное в отношении человека, должно быть расследовано. Вне зависимости от того, жив обвиняемый, не жив обвиняемый, скрылся, не скрылся, истекли ли сроки давности. Это очень важно для самих потерпевших в том числе, чтобы установить, что, например, то, о чем говорят потерпевшие, было действительно на самом деле, и они могут об этом говорить. Для потерпевших это важно не только с юридической, но и с моральной и психологической точки зрения. Это важно вообще для системы правосудия тоже. Конечно, время идет, и это время должно играть в плюс психологическому состоянию девочек, но тут надо учитывать, что мы же постоянно вынуждены возвращать их в те события вновь и вновь. То есть на протяжении вот этих 4 лет, то есть мы регулярно делаем то, что вообще на самом деле называется повторной виктимизацией потерпевших. Мы уже сами потеряли счет тому, сколько раз девочки давали показания о тех преступлениях, которые были совершены в отношении них. Здесь, конечно, с одной стороны, радостно, что те преступления, которые совершались в отношении девочек, да, наконец-то там достигнут справедливого судебного разбирательства, на что мы очень надеемся. Но с другой стороны, вот там мое там мнение как специалиста в этой области, чем быстрее мы отстанем от детей со всеми этими процессами, тем лучше. Их дело так и продолжается. То есть их дело не приостановлено, их дело не прекращено, они там не признаны невиновными. По сути, их дело ждет, когда будет рассмотрено это дело.
Мария Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Вскоре после нападения России на Украину в Рунете появилось обращение священнослужителей Русской Православной Церкви с призывом к примирению и прекращению войны. В нем, в частности, есть такие строки. «Никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь – блаженство». Женные миротворцы. Мы призываем все противоборствующие стороны к диалогу, потому что никакой альтернативы насилию не существует. Лишь способность услышать другого может дать надежду на выход из бездны, в которую наши страны были брошены за несколько дней. К настоящему времени под этим обращением стоит 293 подписи. Но с тех пор призывать к миру и высказываться против войны стало небезопасно из-за поправок в Уголовный кодекс. И если прежде за неправильные проповеди священнослужителей наказывали административными штрафами, теперь к делу подключилась и уголовная юстиция. На днях суд в Петербурге на 2 месяца арестовал иеромонаха Русской Православной Церкви Иоанна Курмаярова по делу о распространении ложной информации про российскую армию за видеопроповедь в Ютьюбе. После ареста священник пропал. Его адвокат разыскивал своего подзащитного в следственных изоляторах Петербурга несколько дней, рассказывает Иван Воронин.
У нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными.
Это выступление патриарха Кирилла 30 мая во время парада Московского кадетского движения. Для тех, кто о военных авантюрах рассуждает иначе, есть отдельная прививка – уголовное дело. 7 июня суд в Петербурге отправил под арест священника Иоанна Курмаярова по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Заседание прошло без адвоката священника.
Когда я вечером уже встретился со следователем, он мне сообщил, что отец Иоанн уже уехал в изолятор. Он сказал, что вот целый день работали, отец Иоанн ни в какую вину признавать не хочет. Предложил мне некоторые послабления по обвинительному заключению в том случае, если отец Иоанн признает вину. Потребовал, чтобы это признание вины было обязательно под видеозапись. Но я с отцом Иоанном разговаривал, он категорически на это не согласен и не намерен этим.
Обнаружить подзащитного после вынесения решения об аресте оказалось еще сложнее, рассказывает адвокат священника Леонид Крикун. Сотрудники 2 петербургских следственных изоляторов в бюро пропусков уверяли, что к ним его подзащитный не поступал. Леонид Крикун опасался, что Курмаярова могли пытать, а после прятать в изоляторе временного содержания, например, пока не заживут гематомы. Спустя 3 дня священника нашли в крестах. Именно после исчезновения Курмаярова его близкие решились на максимальную огласку, рассказывает Александр Курмаяров, брат обвиняемого.
Мы с ним это обсуждали, и он, в принципе, знал, на что шел. Поэтому для меня это, в принципе, не было такой неожиданностью тоже, как, наверное, и для него. Мы предполагали, что будут какие-то преследования, но мы не предполагали, что это будет такое вот резкое задержание, арест и так далее. Думали, что, ну, может быть, вызовут там повесткой, предупредят и так далее.
Иеромонаха Иоанна Курмаярова обвиняют в распространении фейков о российской армии на его YouTube-канале «Православный виртуальный приход». В основе уголовного дела – видео с проповеди священника под названием «Кто будет в аду, а кто в раю?» с критикой военной агрессии против Украины с позиции христиан. Например, о заповеди «Не убий», пишет «Сибирь Реалии» со ссылкой на анонимные источники в окружении Курмаярова. При обыске у него изъяли всю технику, 2 иконы, деревянный крест и подрясник, сообщили в МВД. Арестованный священник вину не признает.
Отец Иоанн говорит, что он высказывал свои убеждения. Он человек верующий и не намерен от них отказываться. Фактически обстоятельства он признает, что да, эти ролики записывал я, да, я их выкладывал, но они никакого отношения не к дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, не к недостоверной информации не имеют, потому что это были его высказывания, оценочные суждения в соответствии с его верой. Он осознает, что ему может быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, но его это не пугает. Он сказал, что в случае заключения его уже не под стражу, а именно по приговору суда в колонию, он не намерен отказываться от своих убеждений, намерен и дальше проповедовать, в том числе в колонии.
По новой статье о распространении заведомо ложных сведений об армии Иоанну Курмаярову грозит до 10 лет лишения свободы.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной архиепископ Григорий Михнов-Войтенко и священник Яков Кротов. Обращение священнослужителей с призывом к примирению и прекращению войны вызвало не только сочувствие, но и шквал критики, в том числе среди коллег, если, конечно, так правильно говорить о представителях Русской Православной Церкви. В частности, звучали призывы к священноначалию Русской Православной Церкви рассмотреть вопрос о лишении сана всех подписантов этого, цитирую, «гнусного, предательского по отношению к нашей Родине и российской армии обращения либеральных священнослужителей, ибо сие обращение». Нож в спину российскому воину, освобождающему мир от нацизма. И, по сути, это обращение представляет собой призыв к капитуляции перед Западом. Конец цитаты. Григорий, как вышло, на ваш взгляд, что «не убий, возлюби ближнего», блаженные миротворцы в России в последнее время стали не вполне легальными заповедями с точки зрения светского правоприменения?
Во-первых, все-таки не недавно, а, скажем так, они уже давно стали чем-то абсолютно бессмысленным. Вообще раньше это называлось поповство. Да, потом просто был небольшой перерыв, когда государство перестало обращать и даже благосклонно похлопывало церковнослужителей по плечу со словами «давай, давай, батя, говори, говори, очень важные вещи говоришь». А сейчас этот период закончился. И, соответственно, государство ведет себя так, как, в общем, привыкло себя вести в течение, не побоюсь, десятков, а то, пожалуй, конечно, и сотен лет. Я имею в виду в России. В России государство управляет церковью, и государство определяет, что, собственно говоря, церковь должна в тот или иной момент говорить вслух.
Но и тем не менее, раньше, ну я во всяком случае не припомню историй, когда священнослужители привлекали реально к ответственности, штрафовали за какие-то проповеди, за слова, призывающие к миру, призывающие к ненасилию. А теперь вот у нас и уголовное дело есть уже в Санкт-Петербурге. Вот эта тенденция, на ваш взгляд, она насколько будет дальше распространяться и насколько раскручиваться сильно может этот маховик репрессий? В отношении священнослужителей, чей вообще-то вот с точки зрения светского человека долг и заключается в том, чтобы, ну, если мы говорим о христианстве, христианские ценности нести в люди.
Опять же, это всего-навсего была пауза. Можем вспомнить довольно большое количество дел еще в те же самые 70-е, да, в общем, и 80-е годы, и преследования православных, и не только православных священнослужителей, которые, ну, собственно, ни к чему такому не призывали. Замечательный человек и проповедник Александр Мень, он вообще старался в первую очередь заниматься образованием. Этого было достаточно, чтобы бесконечно таскать его на допросы в КГБ. Мы видим просто-напросто, как этот исторический маховик сделал очередной оборот. Новое оно только в том смысле, что государство перестало стесняться того, что война – это мир, белое – это черное, ну и так далее по списку в зависимости от того, что сегодня у нас в актуальной повестке находится.
Яков Гаврилович, вот я думаю, что после начала войны России против Украины от руководства Русской Православной Церкви многие ожидали, ну если не активного, то хотя бы сдержанного антивоенного высказывания. Но и этого не произошло почему-то. У вас есть ответ почему?
Да, есть. Но ситуация мне представляется довольно сложной. Дело в том, что абсолютное большинство христиан в современном мире не настроено пацифистски. И в Украине, и в Америке есть полковые капелланы, католики, протестанты, православные. И большинство церквей мира придерживается концепции справедливой войны, а под эту концепцию можно подвести любую войну. Поэтому ожидать антивоенных выступлений было довольно странно. Тем более, что Русская Православная Церковь не выступала ни против войны в Чечне, ни против вторжения в Грузию. И в 2014 году позиция была, в общем, довольно боевитой. Патриарх уклонялся от прямого одобрения, но и против тоже не выступал. Так что это было предсказуемо. Любопытно и важно, что все-таки христианский пацифизм существует. В России около 300 свидетелей Иеговы находится в заключении, а их отличительная особенность – это прежде всего абсолютный отказ от службы в армии. Именно поэтому, начиная с 1917 года, их так травили. И эта тенденция продолжается. Упомянутое письмо, там почти 300 человек с призывом к миротворчеству, оно организовано было самой Московской патриархией через митрополита Илларион Алфеева, и оно было лукаво, потому что оно тоже не осуждало Россию за вторжение в Украину. Оно не говорило, что виновата именно Россия. Насколько я знаю, из 300 подписантов 20 человек, если не больше, как раз служат при посольствах России за границей. И их никто не наказал. Также, насколько я понимаю, легким наказанием подверглись из подписантов только священники, несколько, и которые живут в Белоруссии, в Гродно. Но тоже не катастрофично. Наказали священников троих в Литве, которые выступили с осуждением войны. Наказали, отправили за штат, то есть, в сущности, уволили. Но, в принципе, наказаний не так много, ведь против войны очень резко, вот это однозначное было выступление, выступил отец Георгий Эдельштейн, но у него сын министр в Израиле, у него несколько необычное такое положение, и он уже все-таки очень пожилой человек. И его второй священник Иоанн Бурдин, и вот этот второй священник тоже не был наказан. Где он сейчас, я даже не очень знаю, я пытался найти концы, но не смог. У меня ощущение, что власть пока сдерживается. Она не запускает маховик, который она сама создала, законодательный, на полную катушку. Против войны выступили сотни протестантских пасторов. Хотя центральная организация протестантов, она пытается занимать такую нейтральную позицию. Лютеранский епископ Дитрих Бауэр уехал в Германию, и вот на днях вместо него выбрали другого, осудил войну. Но я бы сказал, что власть действительно пока притормаживает. Может быть, потому что не хочет воевать на два фронта, но это уже там... Залезть к ним в душу я не очень даже и хочу.
Да, спасибо, Яков Гаврилович. Мне подсказывают, что есть что добавить сейчас владыке Григорию. Пожалуйста.
Да, я единственное хотел добавить то, что все-таки отец Иоанн Бурдин, это вот второй бывший теперь уже священник, бывший настоятель приходов Карабаново, он получил довольно серьезный административный штраф. Вот ему собрали деньги, помогли оплатить. Ну, то есть он у нас с административным взысканием полученным.
За дискредитацию, которым... за дискредитацию армии, вот по этому новому закону?
Да, совершенно верно, да, совершенно верно. Ну, это просто в качестве уточнения, мне кажется, все-таки важно.
Да, я, кстати, когда готовилась к нашему разговору, попыталась собрать информацию о том, сколько священнослужителей в России пострадало вот как раз от государственных репрессий, ну, были оштрафованы по кодексу об административных правонарушениях или привлечены к уголовной ответственности. Но вот уголовное дело у нас одно, а трое священнослужителей, один из Костромы, один из Рязани, по-моему, и третий регион забыла, они вот как раз-таки были оштрафованы за дискредитацию вооруженных сил своими словами, призывающими в том числе к ненасилию. Но если говорить не о светских документах, но и о церковных, я, насколько понимаю, в них, в России, тоже требуют придерживаться антивоенной позиции. Во всяком случае, мне кажется, все еще существует эта социальная концепция Русской Православной Церкви. Она опубликована в интернете, согласно которой церковь, как минимум, обязана была проанализировать конфликт сначала на предмет справедливости ведения боевых действий и определить его как агрессивный, например. Вот. И при этом там же в концепции написано, что церковь не может сотрудничать с государством, которое развязало агрессивную войну и обязана стать на сторону жертвы явной агрессии. Но РПЦ не только не осудила, как мы знаем, военные действия в Украине, но и вот сейчас в последнее время даже благословляет участников вот этого вторжения, военные операции, ну там сотрудников вооруженных сил, солдат и представителей Росгвардии. Почему так происходит? Почему даже внутренние какие-то свои установки и документы РПЦ не замечает, если это будет правильно так сказать?
То, что происходит сейчас, в 2022 году, я бы сказал, это все-таки значительно более цельная позиция, как ни странно, вот, может быть, вам покажется моя оценка, чем то, что происходило в 2014 году. Потому что сейчас существует, пусть это и не называется нужным словом, а называется специальной военной операцией, но существует более чем четкая схема, в которой участвуют, ну, как минимум два государства. А вот то, что происходило в 2014 году, мне кажется, значительно более ужасно. Потому что это хорошо сегодня известно, этот анализ уже проведен, и опубликованы и факты, и документы, и что только не опубликовано о роли Русской Православной Церкви Московского Патриархата как централизованной религиозной организации в становлении этих так называемых народных республик Луганской и Донецкой. О том, как там велась в приходах в том числе пропаганда, о том, какую непосредственную роль занимали священнослужители в деле именно коллаборации, вот это мне представляется значительно более опасным. Потому что когда конфликт уже идет, то что бы ни говорил священник, мы с вами сами наблюдаем, как глубоко уважаемый и мною, и отцом Яковом папа Франциск призывает к миру. И каков результат? Ну, примерно чуть выше нуля.
Но добиться... к нему же мог присоединиться и патриарх российский.
А вот если бы он не был сотрудником организации под названием администрация президента, он бы мог. А на правах сотрудника этой организации он не может. Для патриарха ситуация безвыходна. Понимаете, он сотрудник этой властной системы.
Но он же не официальный сотрудник этой системы, он же не получает оттуда прямо зарплату.
Ну, слушайте, он получает оттуда не зарплату, но он, например, оттуда получает охрану. Единственный вариант, который, наверное, остается у любого человека, по крайней мере, пока он жив, вот, это, скажем так, уйти со своего поста. Это максимальный протест, который может себе позволить человек. Я знаю целый ряд священнослужителей невысокого, прямо скажем, ранга внутри Русской Православной Церкви, которые для себя после... по крайней мере, 24 февраля, такое решение приняли и ушли. Это максимум, реальный максимум, который они могут себе позволить, находясь внутри структуры.
Спасибо большое. Архиепископ Григорий Михнов-Войтенко был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Переключимся сейчас на Якова Кротова. Владыка Григорий сказал, что священники могут только демонстративно не согласиться с происходящим, да, и покинуть свой пост. А они же могут развязать партизанскую, грубо говоря, войну условно. То есть они могут начать проповедовать обратное, ну, вернее, не обратное, а то, чему, собственно, и должны учить паству свою. Почему вот это не происходит? Боятся репрессий?
Я думаю, проблема все-таки в том, что до сих пор церковь не отказалась вполне от идеи войны. Если мы считаем, что какая-то война допустима, мы оказываемся в ловушке, мы оказываемся втянуты в рассуждение о том, вот такая-то война справедлива или нет. Но дело не в этом. Мне кажется, главное не воспринимать церковь и священника как внешний авторитет, обязательный для кого бы то ни было. Это восприятие холопское, это восприятие, характерное для казенного православия, каким православие, и не только православие, было в течение средних веков, но и остается по сей день. И в тоталитарной России эта концепция только укрепилась, потому что тоталитаризм стоит на авторитете вертикали власти. И поэтому все думают, вот церковь. Но церковь – это горизонталь, и не власти, а любви, и она никому ничего не должна доказывать. Что до московской патриархии, то тут есть еще один момент, о котором владыка Григорий отчасти сказал. Дело в том, что вот те гневные слова «нож в спину», которые вы процитировали в начале, это сказано мелкой пешкой. Высшее руководство, патриарх Кирилл Гундяев, как и Путин, смотрит очень далеко за горизонт. Они предвидят, что через год-два отношения с Западом восстановятся, они опять будут рукопожатные, они будут туда ездить, и они забрасывают крючки туда, вот в это далекое будущее. Церковь нужна Путину прежде всего как средство воздействия на Запад. Уже объявлено, что будет встреча папы с патриархом в Казахстане. В общем, папа сперва как-то держался, потом однозначно осудил Россию, это было очень важно для украинцев, это важно для правды. Потом обозвал патриарха Кирилла мальчиком на побегушках, клерико по-итальянски, что, в общем, колоссальная инновация, в дипломатическом мире такое не принято. но он не приехал в Украину, к сожалению. Это был бы большой жест поддержки, но не приехал. И я думаю, что это потому, что агентов влияния Кремля на Западе очень много, и многие из них именно церковные люди. Незаметные, серенькие, многие сейчас проклинают патриарха Кирилла и Путина, но у них задание вот там вот инфильтровать и готовить почву для перемен атмосферы. Как в древней Украине говорили, что мир до войны, война до мира. Война рано или поздно заканчивается. И после этого вот эта невидимая агентура, она будет перетягивать одеяло в сторону нужную Кремлю.
Яков Кротов, священник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».